welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет. Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка. Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
На самом деле наша программа началась минут 15 назад, когда наш гость пришел немножко пораньше, и мы начали общаться, и мы узнали много-много интересного. У меня даже было такое желание, во-первых, включить микрофон, во-вторых, вот взять и вот продолжать говорить об этом, вот, что у нас было. Естественно, футбол, естественно, всякие околофутбольные вещи, но начну я чуть-чуть, продолжу, чуть-чуть с другого. На школьных каникулах мы с семьей были в Манчестере, и там открылся, ну, недавно новый футбол, история, музей истории английского футбола. Да? В принципе, в любом городе в Англии может такой музей открыть, и это будет вполне понятно, но вот почему-то в Манчестере, а не там, не в столице. И на входе у нас сотрудники спросили: «Вы откуда?» Ну, мы говорим: «Мы из Латвии». На что один из работников говорит: «О, Мариан Пахар». Мариан Пахарь, да, и вот он, как бы, говорит, лучший игрок из Латвии, который вообще играл в чемпионате Англии, и вообще вот супер такой спортсмен. А я говорю: а Каспар Горкш? Говорит, я говорю: Блэкпул, Куинс, Парк Рейнджерс. Я проверю. Он мне пообещал, Каспар, что он на тебе посмотрит, наведет справки и будет знать уже двух футболистов, которые были на Туманном Альбионе. Каспар Горкш у нас сегодня в гостях, экс-капитан сборной Латвии, 89 матчей в футболке сборной. Женя, ну, добавляй овации.
5 голов, я еще добавлю тогда. 89 матчей, 5 голов. Привет, Каспар, спасибо, что нашел время и пришел к нам сегодня.
Здравствуйте.
Мы чертовски рады тебя приветствовать. И сегодня будем говорить о футболе, тем более, что у нашей сборной впереди суперответственнейшие матчи, как и всегда. У нас начинается квалификация к чемпионату мира 2026. Мы все хотим увидеть нашу команду там, в Северной Америке. Но мы прекрасно понимаем, сколько нужно приложить усилий и сколько нужно еще накликать на себя удачи, чтобы там оказаться. Но в любом случае, мы сегодня будем говорить и о нашей сборной, и о тебе, и о футболе в твоей жизни, и, в общем, обо всем, вот, обо всем, что связано с круглым черно-белым мячиком.
Ну, может быть, со сборной и начнем, тем более, что играет она сегодня. В 9:45 у нас гостевой матч с Андоррой, через 3 дня у нас матч с Англией на Уэмбли. Давай, может быть, об этом и поговорим, а там уже какими-нибудь дорожками выйдем на все остальные темы. Ну, Каспар, какие твои прогнозы, анонсы, ожидания от этих двух матчей, от Андорры, от Англии, и вообще, что ты думаешь о нашей сегодняшней сборной?
Во-первых, о ощущениях. Когда вы говорили о игре сборной Англии на Уэмбли, это сразу мурашки по коже ходят. И до сих пор это такие... Английский футбол для меня такие очень хорошие и приятные воспоминания. И я очень рад, что нашим ребятам, нашей сборной Латвии будет возможность проявить себя на самой такой большой сцене мирового, я бы хотел сказать, мирового футбола. Потому что история футбола... Мы о истории футбола не можем говорить без сборной Англии. Даже если они не выигрывали столько трофеев и нету, может быть, столько медалей в мировых и европейских чемпионатах, но это страна, где такая история футбола начинается, где самый сильный чемпионат местный, где в принципе, у каждого есть своя любимая команда, и несмотря на в какой лиге они играют и насколько у них хорошие результаты, но это такая, ну, точно часть английской культуры. Но очень важно, я думаю, для нас всех, и особенно для... Я думаю, что это такой вызов для игроков нашей сборной переключиться или сперва думать о сегодняшней игре. Игре против Андорры, которая такая другого масштаба игра, где, в принципе, мы должны достичь результата на поле. Если это вторая игра, такой, ну, я бы сказал, большой бонус для каждого игрока в его карьере, почувствовать себя, как чувствуют самые такие хорошие, лучшие футболисты мира, то это первая игра с Андоррой, как раз там, где наши игроки должны проявить характер, проявить свои качества и, ну, забить на пару дней этот ажиотаж, который вокруг игры, который только будет в понедельник.
Ну вот, я прозондировал вообще вот такую информационную почву среди болельщиков и диванных экспертов. И один из таких лейтмотивов то, что у Николата вообще нет права проигрывать игру против Андорры. То есть у него нет права на ошибку.
Правильный подход. Это, я думаю, что группа у нас не легкая, но игры с, и потому и игры такие, как с Андоррой, стоит вдвойне. Особенно это первая игра, это новое начало всегда, как что-то заново начинается, и многим игрокам это не первый квалификационный цикл, но когда что-то заново начинается, ты подходишь этому с новым экспектациям. И хорошее начало это ты можешь какую-то часть уверенности забрать уже на вторую игру, где тебе, в принципе, дополнительная мотивация уже не нужна.
Ну вот, что касается таких маленьких карликовых стран, как вот называют Лихтенштейн, Люксембург, Ватикан, Андорра, вот с ними играть, как мне кажется, чисто психологически сложнее. Потому что, смотри, нет права на ошибку, да? Но, с другой стороны, там же тоже выходят не люди, которые вот с улицы собрались.
Я думаю, что... Там есть риск настраиваться или готовиться к игре так же, как, например, Англия будет готовиться к Латвии. В принципе, футболисты нам ничего особо не выражающие. Стадион ничего особого, искусственная трава, очень компактный. И плюс стиль игры Андорры, потому что опыт сборной Латвии против сборной Андорры довольно большой. Не раз я там сам играл, когда еще играл за сборную Латвии, и эти игры всегда такие, как это, очень медленные, тяжкие.
Вязкие такие.
Да, где трудно разбежаться и поймать такой настоящий кураж, потому что поле компактное, а андорцы очень любят этот такой медленный стиль игры. Они очень много времени теряют, вводя мяч в игру, пытаются очень много симулировать, играть на судью, и судья будет, я думаю, играть такую довольно большую роль в этой игре. И чем дольше эта игра идет, и чем больше ты понимаешь, что меньше времени остается, чтобы забить этот гол, чтобы победить игру, тем труднее найти способ, как это сделать. И, в принципе, игры очень часто в Андорре заключаются в том, как ты лучше всего будешь использовать ошибки. Потому что есть карликовые страны, которые на самом деле, как ваш упомянутый Лихтенштейн, которые довольно... Люксембург, которые уже мы так в футболе карликовыми не можем
вот
назвать. Потому что очень много молодых игроков играют в юношеских академиях, в клубах Центральной Европы. И я думаю, что там раньше или позже будут неплохие игроки вырастут в этих странах. Но Андорра, Сан-Марино, эти команды, которым, в принципе, такого систематического развития в футболе нету, но все равно для них игра в сборной – это, во-первых, часть такой гордости, и игра за сборную – так очень большой, очень гордый момент, я думаю, для каждого футболиста, и должно быть большой амбицией для каждого молодого футболиста. Плюс они воспринимают игру за сборной как такой большой, что-то разное, отличающееся от своей нормальной жизни, потому что мы очень часто любим разговаривать, что вот кто-то там работает в почте, кто-то там такой, потому что, ну, они, в принципе, не профессиональные футболисты, но все равно это для них дополнительные эмоции, чтобы играть за свою сборную не должно быть, и недооценить такие команды — это самое плохое, что можно сделать.
А ты помнишь, мы говорим о том, что игра за сборную — это также предмет гордости и какой-то престиж. У меня два вопроса. Помнишь ли ты свои чувства, когда ты приезжал в сборную? Действительно ли это какой-то, я не знаю, праздник? Действительно ли это что-то особенное? И второе, как тебе сейчас кажется, есть ли... Вот если мы говорим про хоккей и баскетбол, то последние успехи создали чувство престижа. Я прям вот чувствую, что футболисты, баскетболисты хотят, рвутся. Для них это важно, это круто быть в сборной. Вот с футбольной сборной, у которой сейчас нет таких успехов, ты чувствуешь, что есть этот престиж? Слушай, слишком долго задал два вопроса. Значит, первый, твои воспоминания о приезде в сборную. И второй, престиж сегодняшней футбольной команды латвийской.
В принципе, я думаю, что если мы посидели здесь где-то 12 часов, я бы вспомнил каждую игру своей сборной и мог бы рассказать о каждой игре в сборной, в которой я был на поле, что-то рассказать. Потому что если в клубе это является частью твоей рутины, то как раз сборная была то первое большая гордость, во второе — вырваться от этой рутины, которая у тебя в клубе. И много раз как раз игры сборной были те, в которых набраться позитивных эмоций, которые использовать игру за в клубе. И всегда у меня достижения сборной ценились больше, чем достижения в клубах. И я думаю, что это так у большинства игроков. Самые яркие воспоминания или самые эмоциональные, например, дебют сборной мне удался очень плохим. В Таиланде вышел в стартовом составе, меня заменили после 13 минут, которые... И потом я провел в Таиланде, в принципе, две недели, не выходя на поле ни одной минуты, и думал, что я сделал в этих 13 минут такого плохого, почему меня заменили. Анализируя свою игру. И это был такой первый мой вызов в сборную. Но по всей моей карьере как-то я двигался так, что начало всегда было трудным, таким, можно сказать, который проверил меня на прочность. И потом, как я через эту барьеру мог себя перевести. И на самом деле я это использую очень много и в своей нынешней работе. Как, может быть, после таких неудачных эпизодов очень быстро отъявнуться.
Встать на ноги.
Потому что в спорте очень легко. Чем больше ты будешь переживать, дольше переживать, это означает, что ты можешь и плохой результат показать на следующий. И это я использую, например, в своей нынешней карьере. Это очень классно работает, что ты делаешь быстрый анализ и двигаешься дальше. Но помню эмоции, когда мне первый раз передали капитанскую повязку, против Румынии играли. Я был очень удивлен, потому что мне такого никогда до этого даже не додумывался. Как-то я шел ступень после ступени.
Шаг за шагом.
Шаг за шагом. И никогда не задумывался, что капитан — это моя цель. Потому что капитан, я думаю, не может быть целью. Капитан — это что-то такое, что, может быть, подтверждает какие-то количества, которые увидят другие. Не то, что ты сам видишь, а то, что видят другие. И для меня это был, ну, наверное, самым... одним из самых гордых моментов моей карьеры. И вообще, вывести свою сборную на поле, где еще есть за тебя болеют болельщики Латвии, это одна из таких, ну, самых приятных эмоций. Но самая интересная эмоция, когда ты едешь на игру. Потому что очень часто ты едешь, и у тебя есть эти... которые тебя проводят, машины останавливают, и ты видишь, как все эти люди идут в стадион, и они, в принципе, идут смотреть на тебя. И я помню, это был такой, ну, первый адреналин, который ты и такая, может быть, медитация, где ты слушаешь свою музыку, видишь, как все расходится, и ты едешь при полиции на стадион, и уже впитываешь эти ощущения. И такие маленькие вещи, которые сейчас я вспоминаю, и которые в течение карьеры ты не очень многие вещи не ценишь, которые у тебя есть. И я четко помню, когда я вышел на поле, за Рединг играл тогда, вышел на поле, и мы играли, по-моему, кубковую игру, и был такой, я думаю, что январь, февраль, это всегда такие в Англии неясные месяца, которые погода не очень, и я помню, вышел на поле, думаю, ну сегодня только 19 тысяч зрителей. Ну как, ну какой вообще, почему вообще выходить на поле? В тот же момент я поймал, ну что ты, ну как вообще так думать? И это тоже таким переломным моментом был, эмоциональным. И я думаю, что такие, я заговорился, извиняюсь, но есть такие очень много таких маленьких моментов, которых даже... беседуя с вами, которые ты вспоминаешь, о них ты не думаешь так ежедневно, но которые ты вспоминаешь, и ты понимаешь, сколько много хорошего, классного тебе футбол дал.
Ты удивишься, но вот это как раз одна из тех вещей, ради которой мы приглашаем.
Ради маленьких моментов.
Да, 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 и ради вот этих воспоминаний, которые... Вот человек проносит с собой через годы, да, а потом берет и достает их и выкладывает, а мы их разделяем. Это здорово.
Ну, это, знаешь, как-то иногда не применительно к спорту, но ты вспоминаешь иногда, как ты там маленьким мальчиком шел с папой в лес, например. И ты в тот момент что тебе? Ну, как бы, да, здорово, но ты не только спустя 30-40 лет понимаешь... как же это замечательно, и какое в этом было какое-то свое счастье, но в тот момент ты не можешь этого осознать.
Единственное, очень трудно структурировать ответ, потому что ты, когда начинаешь вспоминать, ты уже этот ответ тебя ведет в лес, глубже в лес.
Ну, это какая-то эмоциональная составляющая, и в этом тоже есть свой шарм.
Хорошо, извини, Ром, я вот помогу тебе структурировать, а насчет сейчас, ты чувствуешь, что есть престиж приезжать в сборную Латвии и играть, или... что-то надо поработать над этим еще?
Я думаю, что это трудно ценить, когда ты не в раздевалке вместе с игроками, потому что раздевалка там, где ты видишь эти эмоции. И раздевалка была одним из самых таких больших сцен для меня как капитана. И я думаю, то, что такой гордость играть за свою страну, свою Латвию, она должна быть. Без этой, я думаю, результаты на поле достичь нельзя. Но почувствовать, насколько это нашим игрокам важно, это, во-первых, как они проявляют, какая самоотдача на поле. И второе, какая это
химия
команды. И это трудно ценить, не видя, как они ведут себя в раздевалке. Потому что, ну, если честно, то целовать эмблемы или не знаю, там, петь или не петь гимн, это, ну, это не проявление гордости играть за сборную. Гордость ты, в принципе, носишь с собой каждый день. И игра за свою сборную еще такой, можно сказать, дополнительная гордость, которая должна быть целью у каждого маленького мальчика или девочки, который хочет достичь в любом спорте.
Mm-hmm. Ну вот... Часто, когда сборная проводит там уже второй, третий матч в цикле и становится плюс-минус понятен текущий уровень команды, то возникает вопрос, и он потом частенько дублируется уже в соцсетях. А вот тот уровень, который показывает сборная, это максимум вообще, на который способен латвийский футбол или нет? Или же все-таки где-то есть погрешность в решениях тренерского штаба, который, не знаю, принял какое-то неправильное решение, выбрал не того игрока, вызвал?
Это есть, наверное, одно из самых интересных вещей в спорте, потому что ты можешь... беседовать часами о вещах, которых ты не можешь повернуть назад и которых ты, в принципе, не можешь повторить точно так, как это было. И ты можешь анализировать, это была ошибка тренера, это была ошибка игрока, это была ошибка выбора игрока. Если вы побываете в Англии, я думаю, что там даже на стадион не надо попасть, чтобы проанализировать предыдущую игру в таких деталях, о которых вы даже не задумываться. Но я думаю, что игра состоит очень-очень много маленьких микроэлементах. Одна из таких хороших сутей, вещей в спорте то, что результат на табло, и главное все-таки этот результат табло, и это есть оценка того, как мы играем на данный момент, а потом эти маленькие детали ты можешь анализировать, что ты хочешь. Если смотреть систематически, то так уже надеяться на победы регулярно. Во-первых, твои игроки сборной должны играть в конкурентоспособных чемпионатах. Может быть, даже не лучших чемпионатов в Европе, потому что это на самом деле очень трудно. Но в чемпионатах, в которых ты можешь почувствовать тот интенситет, который требуется, когда ты играешь с такой сборной, как сборная Англии, где ты должен ежедневно бороться за место в составе, потому что это ты должен проявлять характер, ты должен сделать свой максимум, в принципе, в каждой игре, чтобы бороться за то, что ты играл. И я думаю, что это одна из самых главных вещей, которые должно быть для игроков сборной Латвии на данный момент.
Слушай, а можно... Вот я... Немножко мы отойдем от сборной. Я хотел зацепиться за вот такое понятие «бороться за место в составе», о котором ты упомянул. Разве... Ну, то есть, конечно, ты можешь тренироваться, да? Ты можешь там дополнительные какие-то предпринимать усилия. Ты можешь там работать с психологом. Но что ты вкладываешь вот в эти слова «бороться за место в составе»? Нет такого, что вот ты тренировался неделю, потом в субботу выходишь на поле, ну, ты играешь так, как получится, нет? Так, как ты можешь. Где ты можешь повлиять на вот эту борьбу? Удачно сыграл? Ну, попадешь в состав. Неудачно сыграл? Но это даже не всегда от тебя зависит. В общем, в чем эта борьба заключается?
Ну, борьба заключается в том, что опять... Спорт обмануть очень трудно. Это одна из самых таких профессий, где уже... Ну, ты не можешь сказать, например, ну, возьми Каспара, поставь в составе, потому что Каспар в составе будет поставлен только так, на самом высоком уровне, если я заслужу это место. И ты должен на каждом этапе подготовки показывать свой максимум. Это, не знаю, если сравнить с другой работой, если, например, сейчас, чтобы я каждый документ написал на 100%, самый лучший документ попытался написать, который я мог бы. И это просто как ты себя программируешь. И чтобы ты играл на самом высоком уровне, это все-таки такой очень монотонная работа, где ты понимаешь, что ты должен показывать свои лучшие качества, ты должен быстро анализировать свою игру и в хорошем, и в плохом. Ты должен восстановиться, и ты должен подготовиться, и ты так идешь, и это потом уже нюансов много. Упомянули там и удача, и может быть, травмы, и очень разные, что ты можешь, на что влиять очень трудно, но этот базис всегда начинается, что если надо, работаешь больше, чем остальные, показываешь всегда свой характер и свою самоотдачу на тренировке, на играх, и смотришь, как ты можешь использовать эти моменты, может быть, когда тебе чуть-чуть повезет. Ну, например, в Блэкпуле, когда первый год играл, я играл в League One, и там не были перерывы, когда уезжаешь в сборную. Каждая моя поездка в сборную, я пропускал две игры. Если команда выигрывает, я опять не играю в составе. И как раз я пропустил игру на Уэмбли, который финал переигровки, из-за этого, что я уехал в сборную, пропустил две игры, которые моя команда выиграла, и после этого ни одной игры они больше не проиграли. И, конечно, состав не меняется, и ты можешь показывать на тренировках, ты можешь делать, что ты хочешь, но на поле ты не видишь, потому что те две игроки, которые играют, они играют лучше тебя. Сезон заканчивается. Понятно, что эти два центральных защитника являются главными, которые будут играть, но они на второй игре получает один травму и второй травму. И ты начинаешь играть, и в том сезоне я забил 7 голов, которые что за центрального защитника невероятно. И все, и ты уже играешь. И можно все поменяться очень быстро, и ты должен к этому быть готов. И чтобы ты был готов, это базис. Базис у тебя должен быть таким, что ты ждешь этого момента.
Я вот, кстати, хотел привести пример. Далеко ходить не надо. Тут совсем недавно был сыгран финал чемпионата английской премьер-лиги, да, где играли Ньюкасл и Ливерпуль.
Кубка Лиги,
да. И вот этот матч, и результат его, и тот ажиотаж, который был на Уэмбли, кстати, играли. Вот он просто до сих пор трясет Англию. Я вот как не включу спортивные новости, вот все время вспоминаю этот Ньюкасл, потому что они за 70 лет, да, вот берут первый трофей, и таким образом команда совершает невероятный подвиг, да. Но кто забил-то первый гол в этом матче? Дэн Бёрн. Человек, которому 32 года, и которого Томас Тухель выбирает в качестве, ну, как в состав сборной Англии впервые в карьере этого игрока, защитника зовет к себе. Защитника, забившего гол. Вот это, пожалуй, хорошая иллюстрация того, что ты, Каспар, сказал только что.
Да, и опять как-то мы возвращаемся всегда на игру понедельника, но это и касается игроков сборной Латвии.
Да.
Потому что Ньюкасл, вы упомянули, это в Ньюкасле была та игра, где я тоже понял, что я хочу играть на самом высоком уровне. Мы ездили, я еще за Венспилс играл, мы ездили на игру в Кубке УЕФА, и я думаю, что владение мячом было 98-2 или что-то такое. И для меня, как защитника, эта игра стала такой, ну, что даже поворачиваешься, и опять они идут. Я помню, мне Дэмиан Дав так закрутил подзвоночник, что я еще до сих пор не оправился от этого. Но мы сыграли 0-0, и просто это индустрия футбола, которая в Англии, тебя сразу звонят, интересуются, спрашивают, борются за тебя, и это такой, ты не понимаешь, что за один день случается. И следующая игра была в Резекне, на выезде в Резекне, где у тебя на трибунах три болельщика, которые играют карты, и что-то каждые 10 минут покричали, и все. И ты понимаешь, насколько ты хочешь попасть на тот уровень, когда вот на тебя идут смотреть люди, которые, когда на тебя за тебя болеют люди, и сейчас я только могу подтвердить, что это одна из таких самых больших привилегий и хороших эмоций, которые дала. Хотя в тот момент, я сейчас очень умно, может быть, рассказываю, но на тот момент, когда ты не попадаешь в состав, когда ты думаешь, что ты должен играть, ты злой, ты можешь быть... И я думаю, что я натворил и достаточно таких не очень умных вещей за то время. Но...
Каких?
Ну, да, ты идешь такой уже, не становишься у меня такой... Когда я не играл в составе, у меня такой иногда ощущение, что я часть команды, я себя не чувствовал, я хотел что-то сделать. И когда ты не можешь, например, в чемпионшипе, когда играл, там было 16 игроков за заявку, это означает не 18, а 16, что для центрального защитника, в принципе, если ты не на поле, ты на трибунах. И сидеть на трибунах, смотреть, как твоя команда играет, я думаю, ну это такое не очень приятный момент в твоей карьере, особенно если ты борешься за место в составе, ты уже не такой established player, игрок, но который борется. И я помню, там мог и что-то по жестче тренеру сказать или идти и спрашивать, почему не играю, что, смотря назад, наверное, от этого особо такого толка и не было.
Когда к нам приходят люди из футбола, мы с Женей, ну, бывает за эфиром, бывает в эфире, спрашиваем, а вот ты смотрел сериал «Тед Лассо»?
Да.
Вот, кстати, в этом сериале насколько правдиво вообще показана кухня? Потому что, я так понимаю, они хотели показать это, чтобы люди понимали, с чем они сталкиваются, когда идут смотреть на футбол, да, и чтобы понимали, что происходит.
Мне кажется, это все-таки сказка в большей степени. Ну, давай, интересно, давай, послушаем тебя.
Я на 100% уверен, что кто-то из тех, который пишет эти тексты, что он был в раздевалке. Потому что ты оценить можешь нюансы раздевалки.
Ага.
И когда ты видишь, что нюансы раздевалки... потому что описать то, что творится на поле, на трибунах или вокруг стадиона, я думаю, мы все могли бы спокойно. Но когда ты видишь какие-то нюансы раздевалки, которые ты знаешь, что происходит только там, тогда ты понимаешь, что там кто-то изнутри уже это все описал. Так что я уверен, что кто-то там из тех, которые пишут сценарий, на 100% был в раздевалке как активный футболист.
Инсайт.
Если вспоминать твою карьеру, у тебя было много клубов, ты можешь вспомнить какую-то, не знаю, самую странную традицию, которая была в любой из раздевалок твоих команд?
Я думаю, что традиции называть их трудно. На самом деле раздевалка...
Ну, какой-то нюанс.
Раздевалка — это там, где случаются самые спонтанные вещи, но которые влияют на командный дух не меньше, чем игра на поле. Например, в английском футболе есть всегда в каждой команде третий вратарь. Третий вратарь, который никогда не будет выходить на поле, когда, в принципе, и третий, но третий вратарь всегда была одна из самых важных позиций в команде. Если вы бы посмотрели Манчестер Сити или любую другую команду, вы посмотрели бы, что третий вратарь всегда опытный вратарь, уже по 40 больше лет, но который влияет очень большую роль на раздевалку команды. Плюс третий вратарь получает все премиальные что-то, что и медали, не проводя эти игры. Например, у меня был в Рединге, это третий вратарь, такой Стюарт Тейлор, у которого была золотая медаль премьер-лиги с Арсеналом, с Манчестер-Сити. Он, в принципе, всех больших команд был третий вратарь.
Но за Арсенал он и играл, я помню тоже.
Я помню, увидя его страх в глазах, когда у нас первые два вратаря получили травму, это я никогда не забуду. Но он каждый день приезжал на тренировку, я помню, 4 часа с другого конца Лондона и был, ну, очень-очень большой частью раздевалки. Но раздевалка — это тоже один из таких очень... такая своя экосистема уже. Там есть те, которые ставят музыку, там есть те, которые разыгрывают других. Например, в Рединге у нас был такой игрок, который... Ты знал, когда он травмирован, что ты должен все убрать, чтобы он только не увидел что-то. Что, потому что он, если ты оставишь свою машину, окно чуть-чуть открытым, он будет все мусорники в твою машину выбросить. Он от нечего делать вытворял такие вещи, которые вроде бы ты можешь злиться или ты можешь отвечать. Если ты злился, это означает, что он еще два раза больше будет
так делать,
ну, что-то делать. А если ты уже так, это ты свое место, ты борешься за свое место в раздевалке. Не в команде даже, но в раздевалке. У нас, например, если игрок пришел, не знаю, экстравагантно одетым, было такое, что резали твои там джинсы и ставили под лампами. Ну, ты тоже можешь обижаться, или ты можешь как-то разыграть другого. И тогда уже тебя оставляет покой. Потому что в Англии очень большие традиции на то, как ты входишь в команду. Например, в Англии каждый раз ты приходишь в команду, ты должен вставать на табуретку, на стол и петь песню.
Ты пел тоже?
Конечно.
А что ты пел?
Я пел про «Атвайтер Лидмашинс» первый раз, когда я пел. Потом, потому что гимн не разрешали петь в клубах, где я играл. Я знаю, что Деннис Ракелс, по-моему, пел гимн. Мне присылали из Рединга видео. Но в мое время нельзя было. Я пел «Битлз», потому что это достаточно простой песней был. По-моему, два раза я пел «Битлз».
Какую песню? Извини, люблю «Битлз» просто. Если вспомнишь.
Не помню. Потому что это для меня петь — это, наверное, такое мероприятие, которое больше нервов тратит, чем выходить на поле в Эмбли. Но это... такой три минуты, когда ты чувствуешь себя очень плохо, но потом ты воспринят в команде, и ты один становишься частью команды, и эти опять то, что я забрал спорта в свою новую карьеру, после спортивную, то, что, как делать команды, как заставлять людей работать вместе, как воспринимать новых людей. И это тоже очень много... параллель можно найти из спорта, например, в работе ЛДДК.
Угу. Вот, кстати, ты, поскольку сменил вектор своей деятельности, насколько меньше ты стал уделять внимание футболу? Или все вопреки всему, ты вот продолжаешь следить за тем, что происходит на зеленых прямоугольниках 27 часов в сутки?
Нет, 20, так я не уделял времени, наверное, даже когда я играл. Я все-таки любил смотреть и заниматься и другими вещами тоже. Но, конечно, я слежу за сборной Латвии, это всегда, и это, в принципе, можно называть меня сейчас уже фанатом футбола или фаном. Иногда комментирую игры, которые тоже новый опыт, и который дает мне способ посмотреть на футбол со своей совсем другой точки зрения, да. И ты уже это совсем по-другому видишь, не как игрок или как, не знаю, тренер. У меня есть сын, который только о Ливерпуле разговаривает, так что я о Ливерпуле знаю, наверное, ну... как минимум больше, чем средний фанат Ливерпуля, хотя, может быть, не. И на футбольные игры я хожу любое место я улетаю. Первое, я смотрю, есть ли возможность посмотреть местную команду, потому что эти эмоции, которые ты достаешь в стадионе, до сих пор, я думаю, так, ну, заменить очень трудно.
Да невозможно практически. Вот, кстати, вопрос тут нам пришел. Что касается, да, сборной Латвии, как вы считаете, насколько велики наши команды выступить лучше, чем в предыдущих циклах?
Насколько велики шансы?
Ну, хорошо, я так понимаю, там вот написано было. Насколько хорошо, лучше, может быть?
Очень важно первую игру хорошо начать, потому что это, в принципе, игра, которую сборная Латвии должна выиграть. Вторая игра, я считаю, что, ну, Англия фаворит группы стопроцентный, и это команда, где большой набор игроков, из которых можно выбрать, наверное, 3-4 сборные высокого уровня. И я думаю, что, ну, качество игроков намного выше, чем остальных. Но обе сборные, Сербия и Албания, я думаю, они такие очень трудно предсказуемые и в хорошем, и в плохом. Вроде не такие сборные, которые будет влиять как мотивация, только что ты играешь против, хотя в Сербии, сборной Сербии играют, наверное, одни из самых талантливых игроков, которые есть в Европе, но эти сборные, которые могут выйти на поле, не настроишься. Я думаю, что для Латвии программа минимум две игры с Андоррой выиграть, а потом, я думаю, что мы ждем от нашей команды большой самоотдачи, характера, и тогда, я думаю, и можно зацепить очки у других команд. Хотя, если сравнить по фамилиям, по клубам, где играют игроки этих сборных, ну, трудно нам с ним на данный момент соревноваться. Но в том и спорт, и футбол замечательный, что предсказать что-то невозможно. И мы видели, что у 19, по-моему,
вот, я хотел упомянуть, да,
ничью с итальянцами сыграли. И это означает, что такое тоже возможно.
Знаешь, я не смотрел, к сожалению, матч целиком, но я смотрел лучшие моменты. И надо сказать, что наш гол, забитый там на последних минутах после углового, это был не единственный наш момент. У нас были опасные атаки и были удары. Смотрел ли ты всю игру? И заодно мы завтра, у нас следующий матч с Францией. Какие там у нас шансы, только ожидания?
Только моменты посмотрел, наверное, те же, которые вы просмотрели. Но я думаю, что очень важно нашим особо игрокам сборной молодежи пытаться играть открытый, качественный футбол с такими сборными. И я думаю, что тренер Добрецов так любил играть любую команду, он возглавлял, вроде авантюрно, но все-таки зрелищно. И я думаю, что такие игры для нашим молодым футболистам, во-первых, они дают проявить себя и показать, например, скаутам итальянских клубов, хотя у нас, я думаю, что молодые футболисты больше всего уезжают в академии итальянских клубов, что это уже такой рынок для наших футболистов довольно знакомых. Ну и игры с Францией, я думаю, это тоже такие, где дополнительной мотивации даже не надо. И то, что надо просто проявить большую самоотдачу. И я думаю, что особенно в юношеском футболе еще больше разное может случиться.
А у тебя есть ощущение, что в последние, там, не знаю, лет 5-6 латвийские сборные U19 и U21 стали как-то добиваться более... чаще добиваться очень приличных результатов. Вот там, не знаю, U19, по-моему, в третий раз вышло в элитный раунд. И мы обыграли там Словакию. Какие-то ничьи вот такого рода происходят время от времени. Или это то, что называется wishful thinking? То, что мне хочется так думать?
Ну, опять, результат на табло есть, так что это не wishful thinking. Это, можно сказать, data-driven wishful thinking. Но Но я думаю, что, во-первых, наша сборная U19 уже несколько циклов показывает хорошие результаты и удивляет таких стран футбольных намного больше, чем Латвия. Так что я думаю, что главный показатель, как эти игроки, которые 17-18 лет, у которых, как они перестраиваются на игру уже, извиняюсь, на такой мужском уровне, потому что, например, я за 18, наверное, сыграл один тайм и никогда не вызывался даже, но начал играть уже под конец U21, и тогда укрепился в составе национальной. Эти ребята показывают себя очень хорошо в уровне U19, и сейчас очень важно анализировать методику, как им помочь проявить себя уже на мужском уровне. И для этого большую роль должен бы играть местный чемпионат, во-первых, потому что это там, где они могут играть и расти, потому что не для каждого самой лучшей опции уезжать сразу за границу и пытаться пробиться в составе там. И тогда уже попытаться сделать эту следующую ступень, потому что, ну, так написать на листке, как все должно быть, очень трудно, но функционеры латвийского футбола должны придумать, как выглядел бы самым оптимальным путем латвийского футболиста, как добиться или использовать свои таланты по максимуму.
А ты помнишь свой переход? Вот когда ты понял, так, это уже не юноши, здесь взрослые дяди играют, надо как-то по-другому.
Очень рано, потому что я начал свою карьеру в футбольном клубе «Ауда». В составе я не попадал, как я говорил, и у нас вторая команда играла в составе «Лимбажи», футбол-клуб «Лимбажи». И когда ты там играл, и когда у тебя попадалось играть против, например, первого состава тогда «Валмиры», когда против тебя выходили Гатес Эрглес и такие настоящие мужики, которые тебя не только топтают, но называют словами, которые ты даже не знаешь, что они означают. Тогда ты должен проявлять характер. И эти все эпизоды проявления характера и делают тебя игроком, который есть. Я думаю, что без этих всех проявлениях я бы не стал футболистом тем, которым я был. И я очень рано понял, что я должен работать больше, чем остальные, что я, моя главная сила в моей самоотдаче и моей физике, что я должен смотреть за этого. И что я был упористым, я не сдавался при первой неудаче, потому что я говорил, Швеции, когда первый раз уехал играть в Швецию, я помню, на первой тренировке мне локтем сломали нос. Сразу один из первых эпизодов, и у меня, в принципе, ну, такое, думал, ну, как, я приехал, сразу нос сломали, я язык не знаю, сижу, никто даже за мной так особо не ухаживает, и я... Ну, я ничего, садился на велосипед, ездил в больницу, сделали мне назад, вправили нос и поехал обратно на тренировки. И мне после многих лет тренер так и сказал, что в тот момент он понял, что меня так особо, ну, не знаю,
не сломать.
Игрок бы ушел и не пришел бы обратно.
Извини, ты вернулся на ту же тренировку, на которой тебе сломали нос?
Она уже закончилась, я уже не участвовал, но вернулся. Мне велосипед надо было бы отдать, это мой велосипед был.
Каспар, еще одно сообщение от слушателя, интересно. Являюсь большим поклонником вашего футбольного таланта и с другом поспорил, что вы можете начеканить мяч 100 раз.
Я думаю, что могу. Могу до сих пор. Одно из вещей, которые я могу, это, да, набить мяч 100 раз.
А ты играешь еще?
Ну, сто раз, я думаю, что второй раз, когда ты набьешь 100 раз, ты уже это не скучно становится, но и ты как бы усложняешь себя эту задачу, но это один из главных таких вещей, которые ты тренируешь молодым когда ты молодой игрок, чтобы у тебя появлялось чувство мяча, и я думаю, что любой футболист может набить 100 раз.
Я имел в виду, играешь ли ты сейчас в футбол, не знаю, с друзьями?
Нет, потому что, к сожалению, профессиональный спорт, там являются и такие вещи, как травмы, которые тебе накопились под конец карьеры, и у меня одно колено такое, что я уже не могу сделать то, что я в голове хочу сделать, и это самое опасное, когда у тебя в голове кажется, что ты можешь до сих пор сделать то, что ты мог в карьере. И плюс, каждый, с которым ты играешь, он хочет тебя обыграть. И у тебя сразу включается этот ген спортсмена профессионального, и ты еще больше стараешься, и ты можешь навредить только себя еще больше.
У нас время программы закончилось. Во-первых, я хочу всем пожелать смотреть матчи против Англии, Сербии, Албании и на выезде, и здесь у нас дома. Переслушайте эту программу еще раз, потому что Каспар рассказал много интересных, удивительных вещей, за что мы тебе очень-очень благодарны.
Спасибо вам.
Спасибо. А я напоследок напоминаю, что сегодня вечером без 15:10 играет Латвия с Андоррой на выезде, а завтра в 3 часа дня U19 наша сборная играет с Францией. Я не знаю, правда, можно ли где-то будет посмотреть. Но я думаю, если постараться, то можно. Так что давайте смотреть футбол и встречаться через неделю.
Да. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
И Каспар Горш был у нас сегодня. Пока, друзья.
Счастливо.